Digital.
Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Махмедхажиев, с нами в студии сегодня Антон Белогородцев, и у нас очередной подкаст, второй подкаст новостей в сфере Digital. Привет, Антон.
Привет, Алексей.
Да, Антон, сегодня у нас сколько новостей? Ты считал, сколько их? Их много что-то.
Их 14, да.
14, но мы, в общем, расскажем несколько новостей уже в таком формате, просто по заголовкам. Сами посмотрите, если интересно вам что-то там, погуглите, в общем, узнаете подробности. А самые главные новости мы вынесли в начало, самые интересные новости, по нашему мнению. Давай, что там есть у нас? Расскажи.
Google показал нейросеть, которая превращает наброски фантастических существ в 3D-модели. Это такой сервис появился, его можно даже протестировать. Там по ссылке в описании будет полный текст новости, в которой будет ссылка на сам сервис. Вы можете зайти и попробовать. Суть в том, что можно нарисовать существо, и оно будет визуализировано в 3D. Таким образом, иллюстраторы смогут экономить время и получить то, что они задумали.
Там не иллюстраторы, там, в общем, для игр они это сделали. В статье указано, что для игр можно взять любое... персонаж создать в один клик и там по цветам нос нарисовать, когти, там какие-то жабры, не знаю. Ну, в общем, такая игрушка для, не знаю, кого, художников или каких-то геймер-создателей.
Гейм-девов таких. Ну, на самом деле, я не знаю, кто будет этим на самом деле пользоваться, если только какие-то совсем начинающие, потому что в основном, сколько раз я встречал, подобные вещи, это заказывается где-то на фрилансе, это стоит на самом деле недорого, визуализация, нарисовать это все дело, все это сделать хорошо, красиво и лучше, чем это делает нейронка. По скорости, конечно, да, то есть нейронка будет вне конкуренции, очень быстро все можно визуализировать, нарисовать, все будет круто.
Ну, короче, это для прототипов, на самом деле, хлоп-хлоп, прототип готов, и отдать уже фрилансеру, сказать, вот, нарисуй вот это, только красиво. Новые штрафы и знаки, Антон, владельцам самокатов усложнят жизнь. И это новость.
Так, значит, они облегчат жизнь простым пешеходам, нет?
Да, да, потому что, Антон, нереально вообще эти гонщики просто на моноколесах мчатся просто с невероятной скоростью, огибают пассажиров. И если какое-то случайное движение будет, например, от ребенка, который дернется резко в сторону, то там может произойти очень такая серьезная авария. Я, на самом деле, очень за такое нововведение. Чтобы всем ограничили там, не знаю, что, скорость, там какие-то еще движения, вообще на автомате, чтобы было ограничено.
Там в первую очередь речь идет о скорости. Ограничит ее 20 км в час. На самом деле я брал самокаты вот эти, которые прокатные, через приложение регистрируешься, оплачиваешь. Вот, я брал, катался на таких самокатах, и там, в принципе, быстрее 20 км в час я не знаю, как можно ехать. Это уже как мотоцикл, а не самокат получается.
Ну, это сделано только для тех, скорее всего, кто свои покупает такие устройства, и вот моноколесо, оно очень... быстро, в общем, гоняет, и это прям, ну, реально опасно. То есть есть уже ролики, знаешь, в интернете, когда показывают, что два самоката столкнулись там на скорости, и вот эти вот самокаты в прокат, то есть, ну, аварии уже реально есть, то есть это уже такая история серьезная, а можно врезаться в бабушку какую-нибудь, ну, случайно, не знаю, не заметил, или выскочила бабушка, понимаешь, из-за кого-то, и ты такой бамс, и все, и вот это все опасно. Да, это все нужно регулировать, я за эту новость, за это введение.
Ну, на самом деле, прокатные не едут быстрее 10 км в час, поэтому там аварии серьезных, я думаю, точно быть не может, потому что это то же самое, в принципе, что и бежать.
Не-не, Антон, я не знаю, как в Новосиби, в Питере в уши гоняют очень быстро, и если врезаться на этой скорости, как можно ее развить на в уши, то можно реально кому-то что-то сломать. Это... Я не знаю, как у вас, может, у вас они медленные в Питере.
Может, я на медленных ездил, моделях каких-то, я
может
не знаю.
Может быть, да, я беру эти самые большие, которые, ну, то есть, ладно.
Эльку, да,
да,
типа?
Ну да, да, Эльку там вот побольше беру, которые.
Да, и, соответственно, нежданно-негаданная презентация Apple закончилась, и там представили, что бы вы думали, собственный процессор, процессор M1 от Apple. Это просто крутая очень новость, потому что по многим тестам, которые уже проводили ребята из техноканалов, там TechCrunch, еще откуда-то, И они уже показали быстродействие MacBook Air. И чтобы вот насколько ты знаешь MacBook Air, у тебя был опыт работы с ним?
Не, никогда не было, у меня всегда прошки были.
Всегда прошки. Ну, ты, наверное, представляешь, да, что такое Air? Это что-то такое медленное, такое неторопливое для небольших задач, там, для печатной машинки, да?
Ну, там, наверное, какой-то мобильный процессор, я не знаю, все это я... Не знаю, нет.
А, ну, мобильный процессор, он сейчас и на прошках получается, потому что M1 — это такой ARM-процессор, который они сделали самостоятельно и который очень-очень-очень энергоэффективный. То есть, представляешь, прошка будет 20 часов работать на одном заряде батареи.
Если она будет медленно работать, то да, представляю. То, что мне хватало на 15 часов, теперь оно будет 20 занимать, и для этого нужен аккумулятор.
Так вот, и ребята сделали тест вот этого устройства MacBook Air, самого дешевого, который в нашем случае в России будет стоить 99 999 рублей. И ты представляешь, он в 2,5 раза быстрее, чем 16-дюймовый на Intel i9.
Не представляю. У меня Mac просто топовой конфигурации, он очень быстрый. Я не знаю, как можно еще быстрее, что, как бы, куда еще быстрее, Антон?
Скорости нет никогда предела, ты же сам знаешь.
Так я так быстро работать не умею, как он быстро может работать, наверное, там, переключать окна, там, открывать, не знаю, вкладки, программы, и так все молниеносно происходит. Но, ты знаешь, по стоимости я бы, конечно, да, сравнил, потому что если прошка стоит в топовой конфигурации там больше 200 тысяч, а в нормальной конфигурации там 350, то если за 120 можно купить Air сейчас по такой же скорости он будет работать, то мне все равно, сколько в нем процессора, памяти и всего вот этого. Мне главное вообще на самом деле производительность этого компьютера, чтобы он был быстрый, чтобы я мог работать быстро.
Нет, тебе нужен не быстрый компьютер, тебе нужен не медленный компьютер. Это тоже разные вещи на самом деле.
Не знаю, для меня одинаково. В общем, мне нужно, чтобы он быстро работал, чтобы не тупил. И, короче говоря, да, если это можно купить за 120 тысяч, то я за... Будешь брать Mac себе?
Да, я уже думаю, все знают, кто смотрит наши эфиры, что мне точно надо обновлять свой Mac. И я уже прям очень пристально смотрю в эту сторону и жду, когда они поступят в продажу.
Ну, ладно, я прошку свою тоже продаю медленно, так лениво. Может быть, перейду тоже на Air какой-нибудь. Роскомнадзор, Антон, завел канал в Telegram.
Это из серии «Если ты не можешь побороть, возглавь это».
Да-да, подружись, значит, там, как это, войди в доверие и обезглавь.
Да-да-да-да-да.
Что, Антон, это как бы новость такая очень интересная. Вот прям-таки, что, зачем они это сделали?
Ну, на самом деле, они у себя написали в соцсетях, если уж вам так удобно читать нас в Телеграме, то вот наш канал Телеграм. И дали ссылку на канал Телеграм, который завели еще в октябре, между прочим. В октябре завели, а в публичное пространство ссылку на него дали только вот не так давно, в ноябре.
А согласование проходили, понимаешь, просто?
Не, на самом деле, скорее, это наполнение этого канала происходило контентом, чтобы голый канал не давать людям. Я так думаю.
Ой, Антон, они не могли заблокировать мессенджер с 2018 года, пытались, очень мешали нам всем, тем, кто пользуется Телеграмом. Мы пользовались им через VPN, мы там, в общем, терпели, пока там что-то падало, не загружалось, не работало и так далее. И, честно говоря, вот я не хочу подписываться на их канал, потому что мне хочется им всякие гадости написать, ну, в плане того, что они редиски.
А, ты обрати внимание, что Телеграм при этом работал. У меня лично без VPN. Я 2 раза использовал VPN, когда совсем не было возможности что-то скачать с Telegram, когда фотки там не грузились. Помнишь, было такое? Сообщение приходит, а фоток нет, например, в них. И вот. И только для этого я использовал VPN, потому что сам обмен сообщениями работал вообще в штатном режиме всегда, кроме того, что все остальные сервисы интернета практически не работали. Там и Google пострадал, и очень много бизнеса пострадало, когда блокировали Telegram, потому что они блокировали целые дата-центры, DigitalOcean, потом что там еще было, Hetzner, потом... То есть практически все крупные дата-центры, европейские, американские, они были в этом списке на блокировку Telegram.
Да. Ну вот Роскомнадзор, он блокировал все, кроме Телеграма. Хотя пытался Телеграм заблокировать, и там и Slack лежал, да, я помню, и все не работало, в общем, кроме... А Телеграм такой работает, знаешь, ему вообще по барабану. Но я знаю, что Телеграм даже, знаешь, во всяких вот этих мобильных подписках, как это, тарифах у операторов, Телеграм не включен в список мессенджеров, потому что он продолжает работать, даже когда что-то там, в общем... Ну, короче, он...
Даже когда у тебя нет интернета.
Да, вот он, то есть Тинькофф его из-за этого убрал откуда-то там вообще из подписок или откуда-то из тарифов, вот, сказали, что... А и он реально работал даже без интернета. У меня кончился мобильный пакет на Тинькове, помню, Тинькофф Мобайл, и все. А Телеграм работает, пушит мне сообщения, я такой тоже переписываюсь, думаю, что происходит. Молодец, Дуров вообще сделал неубиваемый такой мессенджер.
Ну, мессенджер, который работает без интернета, это какая-то сказка, это что-то невероятное. Поэтому интернет ему все же нужен. Какой-никакой медленный, но он должен
да,
быть.
Да. Ну вот и Роскомнадзор не смог заблокировать, Тинькофф не смог заблокировать, никто не смог заблокировать. Он от бабушки ушел, от дедушки, от всех ушел. Молодец.
Нейросеть студии Лебедева открыла собственную выставку картин. То есть представь, есть такой виртуальный художник Николай Иронов. Или Иронов, я не знаю, как правильно это читается, но нужно спросить, наверное, у... Артемия Лебедева или его представители, потому что это же их нейросеть. Они придумали этого персонажа. Как правильно? Вот. И эта нейросеть рисует картины, которые можно купить и повесить у себя где-то в офисе, в каком-то интерьере, еще где-то.
Антон, ну, честно говоря, это вот студия Лебедева, у них хороший пиарщик иногда бывает, приходит к ним вот и какие-то инфоповоды выдает в такое медиапространство, потому что на самом деле Алиса в браузере уже давно рисует картины, которые ты можешь сказать все что угодно. Нарисуй мне черепа, осень... «Осень в черепах» нарисуй. И вот она тебе нарисует, сгенерит нейронка, там, картину, и она будет просто... Ну, короче говоря, там... Попробуйте, друзья, если вы не пробовали, запустите Яндекс.Браузер или Алису, там, где она у вас есть, и скажите, нарисуй мне картину там и чего-нибудь там, не знаю, рассвет. И она сгенерит картину, которая вот прям... на ходу вам нарисует. Это очень круто выглядит, и я считаю, что Иронов, там вот этот, это все сделано на этой же нейронке, и, в общем, ну, не знаю, пиарится Лебедев, молодец. Но 25 тысяч за картину, это, ну, перебор.
25 тысяч, да, за картину, но я скажу больше, это очень похоже на работу самого Лебедева. Как тебе такое?
Это он рисует, все понятно.
Да, там есть у него такая акция, логотип за 100 тысяч, когда тебе дают логотип, и ты им должен пользоваться, несмотря на то, что он тебе не нравится. А он почти всегда людям не нравится, которые заказывают. Я не знаю, как это работает. Может быть, они стараются сделать плохо, или я не знаю как. Неплохо, самобытно, скажем так. Вот, и вот эти картины, они очень похожи на эти самые логотипы. Я посмотрел все работы этой нейросети. И более того, в ближайшее время запустится за 9900. Можно будет 999 логотипов заказать у этой нейросети. Она сделает в том же стиле.
Класс.
Может быть, это вообще эта нейронная сеть. В смысле, эти логотипы всегда рисовала нейронная сеть. И нам просто говорили, что это разработка. На самом деле, эта нейронка всегда рисовала. И они ее просто оттачивали, откатывали. И вот теперь выпустили.
Слушай, ну, нейронку обучить как бы логотипам всем, которые можно загрузить туда, даже какие-то, которые не подошли и не выпустили в студии Лебедева. И нейронка может обучиться на этом и рисовать вполне нормальные сносные заготовки, которые можно уже допиливать, а не нравятся вот эти за 100 тысяч логотипы людям, потому что, или компаниям, да, потому что они не могут в них правки вносить, потому что они будут им нравиться, если по их правкам это все допилят. Естественно, да, когда ты не можешь вносить правки, то тебе это вызывает негатив, и они оставляют всякие отрицательные отзывы. Короче, я считаю, что эта тема должна развиваться, Лебедев молодец, нейросеть, кто это обучает, тоже молодцы, логотип рисовать должен робот. Яндекс.Карты добавили новости и сторис для бизнеса, Антон, друзья. Вообще, Яндекс.Карты, у нас еще есть новость, что в Яндекс.Навигаторе появились аудиобаннеры, и это все похоже на то, что в Яндекс.Карты для людей добавляют новые форматы, в Яндекс.Навигатор для водителей добавляют новые форматы рекламные, и это все, ну, с точки зрения маркетинга, это круто, потому что можно будет протестировать новые форматы, можно будет объявлять всякие, Антон, не знаю, нововведения, там в ресторанах можно написать, что у тебя появилось новое блюдо, что у тебя новый шеф-повар, что у тебя просто там какое-то, не знаю, мероприятие, приходи покушай за 1 рубль или что-нибудь еще. Ну, в общем, интересные форматы, интересный тренд. В общем, пробуйте, друзья, если вы маркетолог, то сходите, посмотрите. В описании ссылки все есть на статьи, а из статей можно попасть на конкретно, не знаю, что там, заказать или как разместить условия размещения. Мне кажется, интересный тренд, Антон, что ты думаешь?
Да, конечно, давай я расскажу больше про механику. Это, например, новости и сторис для бизнеса. Как это работает? Когда ты нажимаешь на карте на любую организацию, у тебя открывается карточка этой организации, к которой уже все привыкли, на самом деле уже все знают, что это такое и как это работает, чтобы посмотреть адрес, как проехать и так далее. Так вот, туда можно будет добавлять новости. Это будет в платной версии, соответственно, справочника Яндекс. Там можно размещение заказать, можно размещение на самой карте заказать, то есть чтобы организация выделялась непосредственно. И обычные люди при нажатии на эту организацию смогут посмотреть сторис, почитать новости и так далее. А аудиобаннеры в Яндекс.Навигаторе — это такая интересная вещь, когда ты останавливаешься возле какой-либо организации или торгового центра, Алиса своим голосом может тебе что-то порекомендовать посетить сейчас. То есть, когда в дороге эти аудиобаннеры не включаются, но когда ты останавливаешься, скорость равна нулю, именно в этот момент у тебя Алиса рассказывает, что можно здесь посетить. Это не как радиореклама, вот знаете, вот это «посети такой-то центр и получишь...» Там еще что-то.
Антон, очень важно, что запускается это все только по клику у пользователя. Алиса сама не рассказывает, только как там...
А, ну это очевидно, да-да-да, естественно, это не самостоятельно. Она тебе предлагает, Алиса, что прослушать можно. И ты можешь, если тебе интересно, действительно, ты приехал в другой город, подъехал к торговому центру и думаешь, куда сходить, где перекусить. И тут тебе Алиса рекомендует какой-то ресторанчик или кафешечку, и ты нажимаешь play и слушаешь, такой, вот, действительно, стоит зайти. Это, на самом деле, даже для пользователей полезно.
Да.
Главное, чтобы не раздражало, я считаю так.
Ну, даже если тебя будет это раздражать, ты можешь остановить прослушивание в любой момент, и аудиоролик длительностью до 30 секунд, я считаю, что это очень долго, максимум там можно сказать какую-то фразу, и все, и хватит, не надо там хвалебные оды.
Oppo представила концепт раздвижного смартфона. Дисплей можно растянуть с 6,7 до 7,4 дюймов. Это что-то какая-то мистика, то есть ты берешь дисплей и просто растягиваешь его, как резиновый, да?
Да хорошо, что, Антон, не натягиваешь его, как резиновый, потому что, ну, как бы, что происходит вообще, какой? Зачем растягивать смартфон, Антон?
Ну, основная идея компании в том, что когда тебе нужно экран побольше, ты можешь легко это сделать. Это как складные телефоны от Samsung, вот эти, которые сначала ломались, сейчас вроде бы их доработали до ума.
Не знаю, раздвижной, растяжной, вот это все я не очень понимаю. То есть, если тебе нужен большой дисплей, возьми себе iPad. Если тебе нужен телефон, возьми себе телефон. А вот это вот телефон, который превращается в iPad, ну, пока что, мне кажется, технология сырая, недоработанная, неудобная. И, конечно, да, одно устройство лучше, чем два, но пока что это все сыровато. Там, по-моему, в статье указано, что сколько-то патентов они зарегистрировали.
122 патента, да. Компания Oppo запатентовала, зарегистрировала для того, чтобы сделать этот смартфон. На самом деле, это скорее, знаешь, история из серии, когда не просто этот прорыв какой-то там в развитии телефонов, это, в принципе, прорыв в технологиях. То есть Oppo сделала такой телефон, он не взлетит, конечно же, потому что я не знаю, кому это может быть нужно и кто готов переплачивать бешеные деньги за то, чтобы растягивать или натягивать свой смартфон. Вот, здесь история о том, что это развиваются технологии, и технологии позволят в ближайшем будущем делать какие-то невероятные вещи уже не только в смартфонах, но и где-то в быту, и это очень круто на самом деле.
Прикольно, да, я так и представил прям, как у меня на стене висит телевизор, и я там, не знаю, там Алиса у нас подсоединена к телевизору, и обычно там музыка играет, но если на выходных мы с детяшками смотрим там мультфильмы, и я такой подхожу к стене, не натягиваю, а растягиваю экран телевизора там на пол стены, сделаю его больше и включаю мультик, не знаю, или фильм какой-то. Прикольно.
Ну да, гибкие экраны LG же используют, они вешаются как картина, и они скручиваются в рулоны и где-то прячутся в тумбочке. Нажимаешь кнопку, и у тебя вылазит целый экран, там огромный причем.
Круто, 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 да.
А почему бы размер его при этом еще и не менять? Это вообще вдвойне круто.
Яндекс.Драйв начнет предупреждать всех пользователей о превышении скорости на 10 км в час после успешных тестов в Москве. Яндекс.Драйв, в общем, уже давно предупреждает там сколько-то километров, если ты превышаешь, что он тебе там пиликает, пикает, и как-то, в общем, выдает тебе предупреждение, когда ты едешь, но ты мог выставлять это предупреждение и это превышение сам в настройках приложения Яндекс.Драйв, а теперь он просто всем выдает это предупреждение, в Москве это протестировали, там говорят, что снизилось количество, Антон, ну, этих нарушений, значит, ПДД. И мне кажется, тоже такая довольно-таки позитивная, интересная новость, которая говорит о том, что технологии помогают людям, и вот даже такие простые вещи могут, ну, не знаю, напомнить тебе о том, что пора бы снизить скорость твою. А у тебя, например, в настройках выставлено, что 20 километров превышения, и если ты на 20 и больше превысишь, то ты уже штраф получишь, а если на 10, то как бы ты можешь остановиться и не превышать дальше
скорость. Да, ну я могу сказать, это можно так сказать, что это спасает жизни в каком-то смысле.
Да, круто, очень-очень-очень, я думаю, что важная тема.
Да, но в компании отметили, что не превышает скорость всего 20% водителей каршеринга. А ты превышал, Алексей?
Да, бывает, Антон, превышаю. Ну, знаешь, я стараюсь не превышать, но, честно говоря, очень было бы удобно, если я давлю педаль, а у меня как бы она не давится, ну, точнее, давится, но скорость не превышается. То есть это такой автоматический есть блокиратор превышения скорости. В машинах, в дорогих, подороже, он, ну, есть. То есть ты можешь руками выставить, что не превышать, и ты как бы не давил педаль, как бы она не едет у тебя быстрее. И только кикдаун поможет тебе превысить там этот порог. Я бы сделал так, и вообще было бы чудесно, удобно. Жмешь педаль, и она у тебя едет 80 разрешенных. Переехал какой-то, где 60 или там 40 можно, да, она у тебя скинула скорость. Вообще шикарно. Я считаю, что к этому придет, и если придет, то это будет очень круто.
Новый формат изображений WebP2 будет сжимать на 30% лучше, чем обычный WebP.
Что, Антон, какой? Вторая часть WebP вышла. Пойдем смотреть.
Да, второе продолжение. Это как называется? Сиквел.
Да. Что происходит, Антон? Есть какие-то там вообще, ну, такие фундаментальные вещи?
Ну да, он на 30% эффективнее, это совсем другая библиотека. Но я здесь сразу оговорюсь, отмечу, что это только начало, то есть это экспериментальная сборка сейчас есть в библиотеке, использовать ее на бою вообще нельзя, потому что это только-только самое начало, и ждать Apple, скорее всего, придется еще 10 лет. Поддержка WebP, напоминаю, появилась только в этом году у Apple с переходом на Big Sur. Big Sur, вот вышла официальная версия в пятницу в прошлую, то есть можно сказать, что поддержка WebP появилась в Apple первой версии WebP. Только в прошлую пятницу. И, соответственно, сам формат появился больше 10 лет назад. То есть мы 10 лет ждали, пока Apple добавит поддержку WebP. Значит, еще 10 будем ждать WebP2. Я правильно понимаю?
Сейчас спрошу, Тим Кука, подожди. Алло, Тим, привет. Да, WebP2 будешь поддерживать в Safari 15? Да? Нет? Что? Связь испортилась, Антон. Не знаю, потом скажу тебе.
Ну да. На самом деле в 15-м Safari, скорее всего, точно нет, потому что до выхода 15-го из Safari WebP2 сам из бета не выйдет. Но сжатие на 30% более эффективно, чем обычный WebP, это круто. Но это не дотягивает до Авив, который на 20% эффективнее, чем VP2, и на 50% эффективнее, чем VP.
Авив 2?
Авив.
А, Авив просто?
Да, я сказал 2.
Нет, мне что-то, может, показалось. Авив, слушай, Авив — это хороший формат, да, надеюсь, что он будет развиваться как-то, я не знаю, поддержка его появится. Почему он не появляется?
Ну, дело сейчас обновить браузер, обновить библиотеки по работе с файлами, все с графическими файлами, я имею в виду. Это JD, это Magic, как он называется, я забыл. Image Magic и так далее. В общем, вот эти вещи, как после обновления, начнут поддерживать Avif, и, соответственно, поддержка и в браузерах появится, и на компьютерах пользователей, и не будет никаких проблем с этим. И я не знаю, смысл, нужен ли нам VP2, если есть сейчас Avif, который Netflix усиленно развивает. Кстати, это Netflix сделал этот формат, ну как сделал, использовали. Первые начали использовать. И, соответственно, он очень сильно сжимает, очень хорошо сжимает. Там есть примеры, когда картинка, которая в обычном JPEG весит мегабайт, она там весит до 100 килобайт, там что-то около 30 килобайт в AVIF формате. И это просто очень крутое сжатие.
Тут важно всем нашим слушателям рассказать, что вообще VP и вообще все эти форматы сделаны для того, чтобы уменьшать размер картинок, да, вес, так скажем, как в народе говорят. И сделано это для того, чтобы не нагружать сеть для ускорения скорости загрузки контента. Ну, то есть там картинки в хорошем качестве будут загружаться быстрее на сайтах, это будет меньше тормозить. Вы, если захотите картинку открыть, то она загружается там быстрее, открывается быстрее, я не знаю, отображается быстрее, наверное, да, Антон?
Ну да, да. Ну и как следствие, можно будет более качественные картинки грузить с тем же объемом. То есть я очень много людей знаю, которые говорят, камон, 2020, зачем вообще сжимать картинки? У всех быстрый интернет, у всех все. Ну, здесь я с ними не согласен. Картинки сжимать нужно всегда, потому что объемы у нас и канала, и, собственно, хранилищ, они все равно ограничены. У нас нет безлимитного канала, скажем так. И чем эффективнее сжатие, тем более качественное изображение с тем же объемом можно вставлять в статьи, на сайты, там, не знаю, в социалки.
Еще одна новость от Google про Chrome, Антон. Самое масштабное обновление Chrome. Браузер стал быстрее на 25%. Так пишут в Hightech Mail.ru. И пишут это про то, что Google выпустила новую версию браузера Chrome под номером 87, и он должен работать быстрее, потому что что, Антон?
Они стали не использовать процессор, останавливать JavaScript и выполнение. Не останавливать, вернее, а урезать ресурсы для выполнения этого JavaScript, для выполнения фоновых процессов этой страницы, и тем самым они практически не потребляют ресурсов, пока они не активны. Это очень круто, на самом деле, это динамически позволяет и батарею экономить на ноутбуке. Вот и у тебя MacBook, и ты наверняка пользуешься Chrome.
Да, да.
Я пользуюсь Safari, Safari это умеет давно, и теперь это будет уметь и Chrome. Ну, кроме этого, как бы казалось, такое обновление, браузер стал быстрее. Разработчики говорят, это вообще самое масштабное обновление по производительности браузера за всю историю. Не знаю, насколько это скажется, меня больше заботит то, что когда у меня открыто миллион вкладок, между ними нельзя переключаться быстро, особенно если много однотипных вкладок, и среди них нужно найти что-то нужное, и ты сидишь, каждую из них переключаешь. Так вот, теперь там сделают поиск по вкладкам. Открыто.
О, ой, нет, о боже, то есть, не-не-не-не-не.
Почему не-не-не?
Нет, зачем? Я стараюсь держать свои вкладки, в общем, чтобы их можно было различить хотя бы по иконкам наверху. То есть, если уже я не различаю, значит, что-то не то. Значит, надо загружать все и, в общем.
Ты за гигиену личных вкладок вот этих в браузере, да?
Такая себе история, да-да. Ну, а зачем?
Ну, тем не менее, я знаю очень много людей, у которых одновременно открыто там больше сотни вкладок, и они действительно превращаются в какую-то полосочку маленькую, там даже, это, как она, иконочка «закрыть вкладку», она становится такой мелкой, что ее практически не разглядеть. И это грустно, как этим людям искать среди этого объема огромного количества вкладок нужную, чтобы закрыть ее или просто перейти на нее. Ну, теперь есть поиск, теперь люди будут довольны, я думаю. Это полезно. Всемирно известный хакер возглавил службу безопасности Twitter. Как тебе такое, Илон Маск?
Погоди, что? Зачем? Как?
Один из самых известных в мире хакеров, Петер Зитко, сейчас возглавляет службу безопасности Twitter. Он отвечает за сетевую безопасность, за инфраструктуру, за политику безопасности компании. Ну, помнишь случай, когда взламывали учетки... по-моему, Трампа, Илона Маска, еще кого-то.
Да, это было ужасно. Я даже поверил на пару секунд, что это они написали: дайте нам биткоинов, мы вам вернем в два раза больше.
Да, когда это пишет один человек, это как бы можно поверить. И когда ты видишь кучу популярных аккаунтов, которые пишут одно и то же примерно разными словами, включая президента США, то ты уже начинаешь в этом сомневаться. Ну, согласись.
Да, это было сразу палево, что они начали это... всем писать сразу.
Да, я помню эту историю. Многие мои знакомые, которые занимаются акциями, они сказали, что гораздо прикольнее было бы сделать заявление от имени Tesla где-нибудь и обрушить акции, купить много и потом продать их по старой цене. То есть ребят могли бы гораздо больше заработать, чем они заработали на своем кошельке, на этом биткоин, на который им что-то там сбрасывали. На самом деле, там люди посмотрели, там меньше 10 тысяч долларов было доната на этот кошелек. Ну, как доната, люди ожидали их обратно и в два раза больше.
Mm-hmm. Донаты.
Да, и кроме того, что руководителем службы безопасности Twitter стал Петер Зитко, кстати, его зовут, этого хакера, Twitter также запустил аналог Stories и начал тестировать голосовые чаты.
Флиц.
Stories просто настолько проникают, они везде, они в такси я заказываю, там Stories, открываю банк, там Stories, заказываю еду, там Stories. Что происходит, Алексей?
Антон, когда на лоудинге будут Stories? Антон, я хочу на лоудинге Stories, пожалуйста, давай сделаем.
Отстань от меня.
Антон, давай Stories. Смотри, как все любят Stories, но это же круто.
Да я их до сих пор не понимаю, на самом деле, этот формат, в принципе... Ну, это не знаю, я не очень люблю сторис, я вообще его не понимаю, в принципе, этот формат, почему все так его любят. Да, я предпочитаю потреблять контент, чтобы я мог к нему вернуться в любое время и пересмотреть, а сторис — это совсем про другое, они исчезают со временем, и с этим ничего не сделать.
Да, супер, потому что ты просто не пользуешься Инстаграмом, а я сам пилю старяшки, пользуюсь, смотрю старяшки других, и мне нравится это хороший формат, чтобы сообщить что-то, вот то, что происходит сейчас именно, не то, что, знаешь, ты смотришь посты, а это было год назад, и чё? Вот что тебе с этим делать? А здесь ты в моменте можешь что-то сообщить, и с тобой могут сразу прокоммуницировать. Это очень крутой формат. На самом деле, так собирают большие аудитории на вебинары, миллионники, блогеры. И сторисы — это очень важно, очень круто. На самом деле, конечно, в Твиттере это очень необычно, потому что Твиттер сам по себе вообще про скорость, про оперативность, про вот в моменте, да, и у тебя еще будут Твиттер-сторис. Это что?
Ну, это, наверное, оперативные истории, как ты говоришь. Ну, на самом деле, я открывал Твиттер, я не нашел у себя никаких сторис, никаких упоминаний даже о них, но они запущены пока только для части пользователей. Твиттер так всегда делает, это такая политика, как и ВКонтакте тоже они так делают. И Фейсбук, кстати, тоже так делает. Они... Новый интерфейс у тебя, кстати, появился в своей Фейсбуке?
Нет.
Нет, у меня уже очень давно появился. Я уже привык к нему, и меня он уже даже стал... тормозить.
Да.
Вот, и дело в том, что это будет постепенно раскатываться, сейчас они проверят, как это работает, какую это реакцию получает, что-то там допилят, и мы уже увидим не тот формат, что был изначально, а уже доделанный, переосмысленный. Либо его вообще не выкатят, если увидят, что он провалился.
Да, в общем, Stories — это Flits, и тоже такое звучное название. Flits, Flits, как фриц прям. А, в общем, Twitter...
О, твит и флит.
Нет, твит и флиц.
Не, ну смотри, флиц — это сторис, это общие истории, в принципе. А когда ты снимаешь истории, то это флит. И когда ты пишешь твиттер, это твит. Да. И, соответственно, твит и флит.
Твиты и флиты.
А там тоже сверху будут эти истории всех, на кого я подписан? Или как это будет работать вообще? Я
да,
не хочу этого видеть.
Так это... Нет, подожди, это очень просто, это хорошо. И, кстати говоря, Твиттер же поломал свою вот эту вот ленту по времени, и вот сторис это исправит.
Круто. Можно было не вводить сторис, не делать сторис и не ломать ленту. Ну, я так считаю.
Ай, Антон. Ты как это, из тех, кто «Дуров, верни стену» до сих пор кричит?
Нет, вот как раз наоборот. Я за развитие, но я не понимаю, зачем... Нет, на самом деле, я прекрасно понимаю, потому что в 2020-м король не тот, кто производит контент, а тот, кто его хорошо фильтрует. Это я прекрасно понимаю, потому что производится столько контента, сколько ты не сможешь, в принципе, потребить. Даже в твоей ленте, в Инстаграм, ты на сколько человек подписан там? Я уверен, 300-400, да?
Не-не-не, я только на тех, кого смотрю, потому что это полный шлак, невозможно ни сторис посмотреть, ни посты, всякий спам, я все очень чищу, не... Тут у меня тоже порядок.
Вот, я в Твиттере подписан, по-моему, на 50 где-то человек, и то я не успеваю прочитать все твиты, которые пишут эти люди, потому что там есть и агрегаторы контента, которые пишут что-то интересное и годное. Так вот, вот этот фильтр контента, это на самом деле хорошо. Это я не говорю, Дуров, верни стену, и фильтр — это плохо. Я говорю, что просто не понимаю, зачем сторис нужны, чтобы исправить то, что сломалось в ленте. Ну, можно было ленту не ломать тогда. Я вообще не считаю, что лента сломалась. Вот этот фильтр контента — это очень хорошо. Это на основе реакции пользователей, на основе, в принципе, моих предпочтений. Это, то есть, личная, персональная лента. Это как Дзен, ТикТок, вот это все. Ты листаешь, и там твоя личная лента формируется. Но здесь и она формируется из тех, на кого ты подписан. И это круто. То есть, ничего лишнего в ленте не будет, но из того, на что ты подписан, это все будет отфильтровано так, что тебе ты получишь только самое важное.
Я тебе скажу, Антон, что флиц будут еще рекламный формат флиц, то есть это разнообразить рекламную ленту Твиттера, и на самом деле круто, что появляются новые рекламные форматы, к ним люди уже приучены, привыкшие с Инстаграма, и, в общем, это все уже точно будет работать, если аудитории это зайдет. Но я не знаю, да, посмотрим. Антон, последняя новость у нас. Озон на ИПО пошел.
Ну, я не знаю, это хорошо или плохо. Если магазин станет лучше, то это хорошо. Если появятся новые возможности для продавцов, то хорошо. Для покупателей появится что-то новое, это тоже хорошо. А если это просто для оценки компании, для привлечения инвестиций, ну, в любом случае, инвестиции, если придут, деньги приходят, они приносят что-то хорошее с собой.
Да, круто. Я думаю, что Озон должен стать лучше в связи с этим, и желаю им всячески ускорить свой сайт и, не знаю, что еще им пожелать, Антон? Успехов.
Да, ну, даже если они, я думаю, привлекут 1 миллиард, они могут выйти еще, кстати, и за пределы России, это тоже хорошо.
Да, да, мне единственное, что в Озоне не нравится, это то, что там можно купить тефаль, например, сковороду, и это будет не тефаль, это будет какая-то китайская подделка, и ты об этом узнаешь только после того, как купишь и напишешь пару гневных отзывов, или всегда я покупаю на Озоне так, знаешь, я захожу в товар, иду в отзывы сразу и ставлю сортировку от самых негативных, отрицательных. Они всегда настоящие, и читаю вот, что пишут. Потому что, ну...
Это, кстати, хороший способ. Я так везде отзывы читаю, на Яндекс.Маркете в том числе. Если ты видишь самые плохие отзывы, типа «О, это дорого», но куча при этом позитивных отзывов, то ты понимаешь, что здесь люди пишут отзыв «это дорого», даже не купив этот товар. И такой товар можно брать. А если ты видишь негативные отзывы, там, брак, 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 то здесь уже стоит задуматься вообще, в принципе, а стоит ли такое брать.
Вот очень помогает на Озоне вычислить вот эти все китайские подделки.
Да.
Круто. Антон, это все новости на сегодня. В общем, я считаю, что они были все интересные. Смотрите, друзья, нас на нашем канале. Ссылки на все новости оставим под подкастом, в подкасте, в посте, где вы будете слушать, на любой платформе. Ищите ссылочки на все новости и читайте. Будьте с нами на связи, подписывайтесь на наш подкаст.
Пока-пока.
Пока-пока.